сделано на podfm.ru.
Сенная площадь. Часть вторая. Привет, с вами Павел Перец. Мы продолжаем рассказ о Сенной площади. Сегодня мы узнаем о том, как врачи вылетали со второго этажа больницы во время холерного бунта. Я расскажу несколько сопряженных с этим событием байк про Николая I. А также мы поговорим о порке крестьян перед зданием Гауптвахты, о том, как Достоевский попал в это здание в качестве арестанта. А заодно вы пополните словарный запас словом «цапки». Холерный бунт. На постаменте памятника Николаю I, что на Исаакиевской площади, есть 4 барельефа. На том, что расположен с западной стороны, изображен царь, стоящий в открытой карете посреди людского моря. Слева на заднем фоне виднеется храм. Это Спас на Сенной, о котором мы говорили в предыдущем выпуске. Что же вынудило императора приехать на задворки Питера, да еще и речь толкать? Вынудил холерный бунт. Как в царские времена боролись с эпидемиями? Методом карантинов. Перекрывали очаги эпидемии, ставили шлагбаумы, никого не впускали, никого не выпускали. Не мудрено, что Сенная, которая в течение 2 веков была одним из самых грязных, запущенных мест Петербурга, являлась рассадником заразы. Здесь, например, существовал так называемый «обжорный ряд», где торговали подпорченными яйцами, рыбой с душком, полугнилыми фруктами. Причем этот ассортимент товаров находил своего покупателя. Скученность людей и недоброкачественные продукты. В этой антисанитарной среде холера распространилась моментально. А как людей лечили во время эпидемии? Забудьте про современные госпитали с их постельным бельем, каким-никаким питанием и медицинским обслуживанием. В 30-е годы 19 века не только в городе, но и во всей стране наблюдался острый дефицит фельдшеров и санитаров, не говоря уже о высококвалифицированных специалистах. Не было в наличии должного количества лекарств. Людей складировали в больницах, размещали на полу в коридорах. Верхом комфорта был клок прелой соломы вместо матраса. Часть города, куда входила и площадь, заблокировали. Царь героически отбыл в Петергоф, чтобы отсидеться в безопасном месте, пока спадет чумная волна. На Сенной, в Таировом переулке, о нем подробнее будет рассказано дальше, был устроен центральный городской лазарет, куда свозили больных. Сначала в народе прошел слух о том, что во избежание распространения заразы доктора этих несчастных не лечат, а убивают. Зародилась молва о том, что врачи даже специально отравляют всех холерой. Вся эта чушь оседала в головах местных обитателей, что в итоге вылилось сначала в избиение санитарных инспекторов, а затем в крестовом походе на больницу в Таировом переулке. Стекла повыбивали, кровати поломали, а из окон повыкидывали тюфяки, подушки, утварь, а затем и врача, фельдшера и аптекаря. В официальном сообщении генерал-губернатора Петра Эссена говорилось даже не об одном, а о 2 лазаретах, где бесчинствовала толпа. Волнения разрастались, нужно было предпринимать решительные меры. Как обычно, бунт подавили при помощи войск. А затем на площадь собственной монаршей персоной явился Николай I. Восстание черни уже сошло на нет, поэтому царю оставалось лишь принять величественную позу для общения с подданными. Однако придворные спецы в области создания героических легенд не могли не использовать этот случай для рождения еще одной байки. Мол, самодержец, въехав на площадь в самый эпицентр народного возмущения, громогласно приказал «На колени!» И бунтовщики все как один уперлись лбами в землю. Николай I не был трусом, и народ его реально уважал и боялся. Но, увы, окажись он посреди дебоша, боюсь, мог бы легко разделить участь служителей Гиппократа из холерной больницы. Тем не менее, на вышеописанном барельефе этот эпизод представлен в официальной трактовке. Царь приехал и всех усмирил. Есть еще одна байка, куда менее правдоподобная. Не только простые люди, но даже некоторые дворяне недоверчиво относились к любым медикаментам и врачебным операциям. Вспомним хотя бы самоотверженность Екатерины II, которой пришлось привить себе оспу, чтобы развеять опасения окружающих. Именно поэтому народ весьма подозрительно относился к новым методам профилактики и лечения, например, гомеопатическим, которые тогда входили в моду. Против холеры использовали так называемые склянки Меркурия. Речь, судя по всему, идет о хлориде ртути, еще называемом сулимой. По латыни это звучит как «Mercurius corrosivus», отсюда слово «Меркурий» в названии. Сулима крайне ядовита, и поэтому, когда Николай I въехал на площадь и поднял перед собой склянку с ртутно-содержащей жидкостью, с явным намерением ее употребить перорально, то его тезка, лейб-медик Николай Аренд, запаниковал. «Ваше Величество, вы лишитесь зубов!» Но царь сказал, как отрезал. «Так вы мне сделаете челюсть!» И выпил содержимое склянки, после чего охреневший от такого зрелища народ рухнул на колени. Ну а под занавес этой главы еще немножко городского фольклора. Городоначальник посылает председателю санитарной комиссии телеграмму. «Холера в Петербурге идет на убыль. Буду рад, если петербуржцы наконец передохнут». В ответ приходит телеграмма. «Неясно. Не могу разобрать, на какой гласный в последнем слове вы ставите ударение. Имеется в виду не передохнут, а передохнут». Надо ли говорить, в 1831 году, когда случился холерный бунт, телеграфного сообщения в России еще не существовало. Так что это анекдот более позднего времени. Переулок Бренько или Таиров. Переулочек, переул, горло петелькой затянул. Это Ахматова про Москву, но такое ощущение, что про питерский Г-образный Таиров переулок, наводящий мысль о затянувшейся петельке на шее какого-нибудь местного обитателя времен Достоевского. Сейчас он называется переулком Бренько. 5 сентября 1941 года у Петра Бренько закончились патроны. Дело происходило в небе над Ленинградом. Бренько на своем истребителе И-16, прозванном в армии Ишачком, нацелился на очередной Мессершмитт. Немецкому самолету он попросту отпилил пропеллером хвостовую часть. У самого при этом, естественно, лопасти винта сильно покорежились. Поэтому, выключив зажигание, он славировал прямо к аэродрому, где и приземлился благополучно с погнутым пропеллером на носу. К сожалению, уже 14 сентября советский летчик погиб в районе Стрельны. 15 декабря 1952 года в честь его имени был назван Кривой переулок в самом начале Московского проспекта. Теперь это место осенено славой героя войны, а не печальной славой местного контингента, промышлявшего телесной торговлей в окрестных заведениях. Типов заведений, согласно классификации Достоевского, было два – весьма увеселительные и съестно-выпивательные. Не мог Федор Михайлович написать «бордели» и «кабаки». Словесная эквилибристика не только делает богаче литературный язык, она позволяет не называть вещи своими именами там, где все и так понятно. Ситцевые платья, башмаки из козьей кожи, распущенные волосы. Так выглядели проститутки, которых Раскольников наблюдал в Таировом переулке, как тогда назывался переулок Бренько. Почти у всех камелий были фонари под глазами. Впрочем, дадим слово Федору Михайловичу. Перед нами сцена, которая произошла в Таировом переулке. Кстати, хочу напомнить, что именно здесь располагалась холерная больница, откуда июньским днем 1831 года полетели врачи. Отрывок из «Преступления и наказания». Его, то есть Раскольникова, почему-то занимало пение и весь этот стук и гам там внизу. Оттуда слышно было, как среди грохота, хохота и взвизгов под тоненькую фистулу разудалого напева и под гитару кто-то отчаянно отплясывал, выбивая такт каблуками. Он пристально, мрачно и задумчиво слушал, нагнувшись у входа и любопытно заглядывая с тротуара в сени. «Ты мой будешник прекрасный, ты не бей меня напрасно!» — разливался тоненький голос певца. Раскольникову ужасно захотелось расслушать, что поют. Точно в этом и было все его дело. «Не зайти ли?» — подумал он. Хохочут. «Спьяну! А что ж, не напиться ли пьяным?» «Не зайдете, милый барин?» — спросила одна из женщин довольно звонким и не совсем еще осипшим голосом. Она была молода и даже не отвратительна, одна из всей группы. «Вишь? Хорошенькая», — отвечал он, приподнявшись и поглядев на нее. Она улыбнулась. Комплимент ей очень понравился. «Вы и сами прихорошенькие», — сказала она.
«Какие худые», — заметила басом другая. «Из больницы, что ли, выписались?»
«Кажись, генеральские дочки, а носы все курносые», — перебил вдруг подошедший мужик на веселе в армяке нараспашку из хитро смеющейся харей. «Вишь, веселые!» «Проходи, коль пришел!» «Пройду! Сласть!» И он ковыркнулся вниз. Раскольников тронулся дальше. «Послушайте, барин!» — крикнула вслед девица.
«Что?» Она законфузилась.
«Я, милый барин, всегда с вами буду рада часы разделить. Но теперь вот как-то совести при вас не соберу. Подарите мне, приятный кавалер, 6 копеек на выпивку».
Раскольников вынул, сколько вынулось. 3 пятака.
«Ах, какой добреющий барин!»
«Как тебя зовут?»
«А Дуклиду спросите».
«Нет уж, это что же?» Вдруг заметила одна из группы, качая головой на Дуклиду. «Это уж я и не знаю, как это так и просить. Я бы, кажется, от одной только совести провалилась».
Раскольников любопытно поглядел на говорившую. Это была рябая девка лет 30, вся в синяках с припухшей верхней губой. Говорила и осуждала она спокойно, серьезно. Гауптвахта, Достоевский и змеи. В самом начале 1873 года Федор Михайлович Достоевский становится редактором еженедельника «Гражданин», издаваемого весьма одиозной личностью князем Мещерским. Участие Достоевского в этом проекте вообще отдельная тема для разговора. Я же хочу дать слово известному советскому литературоведу Леониду Гроссману. На журнал Мещерского посыпались градом административные взыскания за нарушение цензурного устава. В июне 1873 года цензурный комитет привлекает Достоевского к судебной ответственности, а суд приговаривает его к штрафу и аресту на военной гауптвахте. Итак, редактор «Гражданина» оказывается под арестом. Вопрос. Где? Ответ. На Сенной площади. Вот как сам Достоевский пишет об этом в дневнике писателя. «Меня, конечно же, осудили. Литераторов судят строго. Я заплатил 25 рублей и сверх того отсидел 2 дня на Сенной, на обвахте, где провел время примило, даже с некоторой пользою, и кое с кем и с чем познакомился. Оставим за кадром тот факт, что Федор Михайлович провел мило и время в заключении. Наверное, после условий сибирской каторги несколько дней в караульном помещении действительно не очень напрягают. Обратим внимание на четкое указание – Сенная площадь. В ее северном углу сохранилось здание гауптвахты – небольшое строение с портиком дорического ордера. Изначально здесь помещался военный караул. Вообще, таких павильонов было несколько. Их строили в основном на главных магистралях при въезде в Петербург в качестве городских застав. Но сохранилась только эта постройка. Именно здесь, предположительно на 2-м этаже, и был помещен под арест великий русский писатель Достоевский. В 1886 году в этом здании разместилась городская санитарная лаборатория, где проверялись продукты, привезенные на продажу. Перед Первой мировой здесь находился парфюмерно-аптекарский магазин французской фирмы «Дом Фраер». С 1957 по 1987 здесь размещался автобусный вокзал, а потом тут поселились змеи. Позвольте мне прочитать заметку журналистки Натальи Приблагиной, которая вышла в газете «Смена» 30 августа 2004 года. «Зоопарк лишился ядовитых змей. В результате пожара в террариуме погибло около 150 пресмыкающихся. В минувший четверг произошел сильный пожар в здании террариума Ленинградского зоопарка на Сенной площади. Загорелась проводка в подсобном помещении, где содержали ядовитых змей, преимущественно молодняк. Погибли практически все рептилии. Когда начался пожар, помещение подсобки сразу же закрыли, чтобы опасные твари не расползлись по зданию и не причинили вреда посетителям террариума. Таким образом, рептилии, которых выставили на обозрение публики, уцелели, а их сородичи из главного хранилища погибли практически все. Садки с пресмыкающимися расплавились. Змеи погубили пламя, раскаленный пластик и угарный газ. Спаслись лишь 5 экземпляров коллекции. Кобра, копьеголовая змея и 3 полоза. Их садки находились на полу, где было меньше дыма и не так жарко. Змеи Ленинградского зоопарка горят уже не в первый и даже не во второй раз. Террариум полностью сгорел еще в 1993 году, но тогда он размещался на территории зоопарка. После пожара пресмыкающихся временно переселили на Садовую улицу, в совершенно непригодное для них здание бывшей гарнизонной гауптвахты. 7 мая нынешнего года огонь во второй раз покусился на коллекцию пресмыкающихся. Причиной пожара тогда стала старая проводка. Она спровоцировала нагревание терморегуляторов, которые используются для поддержания нужного температурного режима. В них содержится ацетон, который при нагревании взрывается. Тогда погибло 16 змей. И вот новая трагедия, вызванная теми же самыми причинами. Опять пожар случился из-за старой проводки. Огонь истребил практически всю коллекцию ядовитых змей Ленинградского зоопарка, в том числе очень редкие виды, занесенные в Красную книгу. Смерть змеиного молодняка – это настоящая катастрофа. На восстановление коллекции понадобится не менее 5 лет. С Заметим, что сейчас в этом здании располагается информационный туристический центр, а змеи наконец переехали в подобающее им помещение. Некрасов и цапки. Перед самым входом в караульню было принято пороть крестьян. На виду у всех. Помните у Некрасова? «Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую». Проникновенность стихотворения вот только одного не указал Николай Алексеевич. За что, собственно, ее били. Героиня стихотворения – невинная жертва, что вполне может быть. Но с не меньшим основанием можно предположить, что это была воровка. Например, цапка. Хочу познакомить вас с отрывком из известной краеведческой книги авторов Засосова и Пызина «Из жизни Петербурга 1890-1910 годов», где они описывают рынок на Сенной площади. Пригородные крестьяне привозили много сена, так как спрос на него был большой, поскольку механического транспорта почти не было. Каждый воз с сеном уже на подходе к площади осаждался так называемыми «цапками». Что же это за цапки? Это молодые, разбитные, разухабистые женщины, которые подбегали к возу с противоположной стороны от той, с которой шел владелец воза, обычно пригородный крестьянин, и вырывали, цапали клочья сена, набивая ими свои мешки. За день цапки набивали сеном несколько мешков. Это сено они продавали по дешевке одиночкам-извозчикам. Если крестьянин замечал воровство, то стегал цапку хлыстом или вожжами, не говоря уже о ругательстве. Как-то пришлось наблюдать такую дикую сцену. Возом правил подросток, а отец шел сзади воза с кнутом. Молодая хищница-цапка подбежала к возу, вырвала клок сена и тотчас получила страшный удар ременным кнутом по лицу. Реакция была неожиданная. Девка, вытирая кровь рукавом, разразилась отборной площадной руганью, а подлетевшие другие цапки набросились на мужика и принялись его избивать. Воспользовавшись этой суматохой, цапки растащили воз наполовину, причем больше всех попользовалась сама побитая. Согласитесь, что это, конечно же, крестьянки молодые, но уже не столь несчастные, как у Некрасова. Там били женщину кнутом. Эти цапки, как мы видим, даже кнута не боялись. А ведь в стихотворении Некрасова речь могла идти не о цапке, а о товарке, о которой можно прочитать в петербургских хрущобах Всеволода Крестовского. Мы опять возвращаемся, куда бы вы думали, в Таиров переулок. Но это уже в следующем выпуске.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.